адміністрацыі Белстату заработная плата працаўнікоў аховы здароўя ў снежні была 3 752 000 рублёў. Сярэдні заробак лекараў 6 027 000 рублёў. Малады спецыяліст Вольга другі год па размеркаванні працуе хірургам у адной з раённых лякарняў Менскай вобласці.
Я працую на паўтары стаўкі з-за таго, што няма каму працаваць. Я працую ў стацыянары, веду палаты і палову стаўкі дзежурантам я начне сабе дзежурства бяру.
А вось колькі стаўка пачынаючага лекара?
У маім выпадку вось паўтары стаўкі з начнымі дзежурствамі, у мяне 5 дзежурств на месяц, я атрымліваю недзе каля 4 мільёнаў.
Хірург першай катэгорыі аднаго з абласных цэнтраў Алег пацвердзіў, што так званы голы аклад лекара 2 мільёны.
Хотя из заклада 2 миллиона, плюс люди набирают дежурств где-то еще на полставки, как минимум, плюс различные надбавки за категорию, за стаж, за интенсивность, то где-то набегает в среднем в районе 4-5 миллионов. Он имеет там, допустим, первую категорию, чтобы получить такие деньги, ему нужно еще где-то 4-5 дежурств ночных. Если люди выполняют высокотехнологичные операции, то у них с дежурствами набегает где-то 6-7 миллионов.
Паводле Александра Лукашэнкі, да 2015 году трэба ўтрэсці ўсё і аптымізавацца, каб быў парадак у клініках, а то мы стварылі гэтыя палацы. Ён меў на ўвазе рэспубліканскія навукова-практычныя цэнтры, якіх у краіне крыху больш за дзясятак. Хірург Алег з абласнога цэнтру кажа:
Хорошая на европейского уровня у нас стационары только РНТЦ. Там вложены огромные деньги в аппаратуру, в ремонты. А все остальное, что в городах, очень средненько. Может быть и ниже среднего. Поставят ПВХ окна и все. А все остальное стоит такое, как и было. Это подкрасят, подмажут.
Малады спецыяліст Вольга распавяла, што праца ў раённым шпіталі вельмі напружаная, а ўмовы далёка не лепшыя.
Асаблівасць такая раёна, што мы тут можам рабіць усё. І дыркі ў чэрапе свердзіць па экстрэнаму, і пераломы ўправляць, і ў жываце любы аб'ём мы робім. Нема аддзялення на доктара-траўматолага, ці доктара-нейрахірурга, доктара-уролага, гэта ўсё доктар-хірург робіць.
Кажуць, што быццам бы зараз раённыя бальніцы больш-менш абсталявалі.
Не, у нас маленькая бальніца, у нас нема пласцін. Нема винтов. У нас минимально с шовным материалом. Меня учили, что эти тканки треба сшивать такими нитками, а таких ниток просто нема. И мне доводится шить все однольковым комплектом.
По размеркованию треба отпрацовать 2 года, а теперешние выпускники медуниверситету будут отпрацовывать уже по 5 годов. Тякучка кадров у системы аховы здоровья великая. Лекары сходят у приватные медцентры, а некоторые съезжают у Россию. Хирург Игорь привел приклады.
В России заработки где-то в 1,5-2 раза выше. Если брать Москву и Санкт-Петербург, то там и в 3 раза может быть выше. 70 тысяч получают России. Я знаю, что даже доктора с приграничных областей ездят в соседние районы российские. На дежурство туда ездят. По типу такого вахтового метода.
Лукашенко отзначил, что уже с весны почне вырушить ахову здоровья.
Наш сталы слухач, лекар з Віцебску Ігар Пасноў, які быў звольнены з ранейшай пасады педыатра па скарачэнні, як ён сам кажа, з закрытыкі мясцовых уладаў, працаўладкаваўся псіхіятрам у абласны шпіталь. Ігар Пасноў так пракаментаваў сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі.
Врач-педиатр я получал 1 800 000 рублей. Это же действительно издевательские зарплаты. За такие зарплаты врачи не пойдут работать. И, в общем-то, нормально работать никто не будет за 1 800 000. Санитарки копейки получают. Как с нее бедную испытаешь, если она получает копейки?
Паводле Ігара Паснова, улада, пранамсі Віцебская, вельмі мало займается медициной.
Очень мало все-таки занимается медициной. Только на словах все это идет. Инфекционная больница 3 года идет ремонт. В каких условиях врачи работают? Возможно, надо сокращать управленческий аппарат в медицине. Он раздут абсолютно. Если уже браться за сокращение госаппарата, то надо это все честно разобрать и честно решить.
Ігар Пасноў кажа, што сярод яго знаёмых лекараў таксама шмат хто з'язджае на працу ў Расію.
Без проблем. В России там и оклады намного выше, там они уже давно $500 и больше, не только на словах. Ну и плюс, там как-то попроще вся эта система.
Сталы слухач Радио Свобода, доктор з Віцебску Ігар Пасноў. Што можна зрабіць, каб беларускія дактары не з'язджалі за мяжу? Які працэнт бюджэту ідзе ў Беларусі на ахову здароўя? Гэтыя ды іншыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй перадачы «Бліц-аналіз». Вы слухаеце Радио Свобода. А зараз пра што пойдзе гутарка яшчэ ў адной з нашых перадачаў.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Бусел из вёски Пружинище Царского района. Уже не мужики, а женщины, былые доярки с профессийной хворобой хроничный запой, раницей совгаются по хатах, просячи хоть чего-нибудь алкогольного, хоть карвалолу, хоть валерьянки, хоть мурашиного спирту. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашай праграме ў сераду. На тэрыторыі Слонімскага раёна ў Гарадзенскай вобласці зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Яшчэ летась іх адпраўлялі на перапрацоўку ў Нямецчыну, але цяпер адпраўку прыпынілі. Частка пестыцыдаў у пластыкавых бочках стаіць проста на дварэ пад адкрытым небам. Людзі скардзяцца на смурод і на дрэннае самаадчуванне. У вёсцы Мізгіры пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
У нядзелю, калі мне давялося наведаць вёску Мізгіры Слонімскага району, мароз трымаўся раніцай вышэй за 20 градусаў. На вуліцы бязлюдна, але вось сустракаю жанчыну, якая дастае са студні ваду. Пытаюся ў яе, дзе тое было зернясховішча, у якім цяпер захоўваюць пестыцыды. Жанчына адразу падхоплівае размову, паказвае на будынак, які стаіць воддаль у полі, і дадае, што яе да хімікаты вельмі напалохалі мясцовых людзей.
Волнуются люди, знаете, будто так недалеко от села. И волнуются. Я не знаю, як. Тут к нам то не кеше не так, а то и конец заборы, что як ветер стуль, то запах есть.
Спадарня расповедая, что активно возить пестициды почали минулой осенью. Потом были припынились, а на минулом тыдне и снова почали ездить машины с бочками.
Да, а то як те разгонков, что возили их, то нам ока бочка одна была упала, там выливалась, один хотел поднять, где ее подымешь, не подымешь, то каже, таки смурод был там, ока. А тых бочак, а што там у тых бочак, хто прызнае, нешта вылівалася.
На другім канцы вёскі спадарня Алена і спадар Мячеслаў кажуць, што як вецер задзьме, то ім пачынае вінуцца галава. Дрэнна сябе адчуваю. Асабліва гэтымі днямі, калі прывезлі новыя бочкі з хімікатамі.
Я сама званіла ім сюды, так, ніхто нічога. На нас ніхто нічога не бярэ.
А калі трэба да лекара, ці далёка вам?
А дзе ў нас у Сасноўцы нічога няма ўжо, ніякого ФАПа, нічога. Як пака дзяўяткі, і то яны не слухаюць, трэба ў Слонім званіць. Ай, у общем.
Гаспадар хаты, спадар Мячеслаў скардзіцца, што іх ужо наогул хочуць тут патруціць. Кажа, што учора і сёння моцна вінецца галава і ў роце гаркота. Было зернясховішча не больш як за кіламетр ад вёскі. Дзверы зачыненыя, але праз шчыліну відаць, што ўсё застаўлена пластыкавымі бочкамі. Стаяць бочкі знадворку, пад паветкай і проста на зямлі побач з будынкам. Усё гэта ахоўваецца. Вартаўнік пацвердзіў, што на мінулым тыдні бочкі прывозілі зноў, але не ведае, ці будуць іх вазіць надалей. Слонімскі краязнаўца і журналіст Сергей Чыгрын, які разам са мной разглядае сховішча пестыцыдаў, здзіўлены, што для іх захоўвання абралі менавіта гэтае экалагічна чыстае месца.
Але ад вёскі побач з вёскай Мізгіры пачынаецца біялагічны заказнік Ружанскай пушчы. Чаму менавіта выбралі гэты раён, это вельмі дзіўна. Да самай Ружанскай пушчы вязуць бочка гэтыя хімікаты. Куда ну наогул нельга нічога вазіць, а іх сюды вязуць, дзе пачынаецца вот гэты біялагічны заказнік.
У Гарадзенскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя выканаўца абавязкаў старшыні Вадзім Паляков патлумачыў свабодзе, што сёлета ўсе пестыцыды з Мізгіроў вывезуць на перапрацоўку. На маю заўвагу, што частка і захоўваецца пад адкрытым небам, едкі смурод даносіцца да вёскі, людзі скардзяцца на здароўе, спадар Паляков адказвае наступнае.
К нам такія жалобы не паступалі, это раз. Во-вторых, выезжала лабараторія, делала замеры. Никаких превышений не было.
Пестыцыды, якія праляжалі каля 40 гадоў у сховішчах на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці, актыўна пачалі вымаць адтуль і адпраўляць на перапрацоўку ў Нямецчыну ў 2011 годзе. Прычынай стала тое, што яды пачалі раскладацца і трапляць у грунтовыя воды. Трывогу забілі мясцовыя жыхары. Паколькі Беларусь удзельніца Стакгольмскай канвенцыі, існуе праграма захоўвання і ліквідацыі ядахімікатаў, сродкі на якую выдзеліў усясветны банк. Тады было адпраўлена 950 тонн ядахімікатаў, але летась справа спынілася. Паводле афіцыйнай інфармацыі ў перавозчыка нямецкай кампаніі узніклі праблемы з польскім бокам, бо палякі на права перавозу атруты праз сваю тэрыторыю запатрабавалі дадатковыя дакументы. Цяпер чыноўнікі запэўніваюць, што сёлета пестыцыды будуць вывезеныя.
Рэпартаж з вёскі Мізгіры Слонімскага раёну. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Ивановская Мария Ивановна народилась в 1859 у местечку Вольшин Виленской губернии. Белоруска, пенсионерка. Жила в Менску на улице Ленинской, 35, квартира 6. арыштаваная 24 жніўня 1937, асуджаная 20 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкулаў 66, 68, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 28 кастрычніка 1937, рэабілітаваная 28 красавіка 1989, архіў КГБ, шыфр 25702С.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Камітэт правоў чалавека ААН чакае ад Беларусі выканання рашэння па справе Кавалёва. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Аляксандр Лукашэнка выказаўся за стварэнне беларускай школы аховы здароўя і запатрабаваў забяспечыць у гэтай сферы пераемнасць пакаленняў. Вайсковае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі вяртае на армейскую тэхніку савецкую сімволіку. У Магілёве ўся рэкляма пра абвяшчэнне гораду культурнай сталіцы Беларусі і СНД падаецца па-расейску. У Маскве затрымалі двух беларускіх злодзеяў у законе. Фільм «У тумані» рэжысэра Сергія Лазніцы паводле аповесці Васіля Быкава названы найлепшым фільмам 14-го міжнароднага кінафестывалю ў Трыесце. Расія вяртае старую савецкую сімволіку на армейскую тэхніку. Першымі чырвоныя зоркі, замест цяперашніх бела-сіне-чырвоных колераў расійскага сцяга, намалююць на самалётах ды верталётах. А вось у Беларусі ад пяціканцовай зоркі і не адмаўляліся, расказвае Ігар Карней.
Расійскія эксперты прыйшлі да высновы. Трохколерныя зоркі дэмаскіруюць вайсковую авіяцыю. Вырашана замяніць цяперашнія бартавыя знакі на старыя савецкія зоркі. Вяртанне да савецкай сімволікі ўжо ўхваліў нядаўна прызначаны міністр абароны Расіі Сергей Шойгу. Тыя, хто настальгуе па савецкіх часах, падтрымліваюць саветызацыю войска. Іншыя ж кажуць пра пагрозу рэанімацыі савецкіх традыцыяў у маштабах Расійскай Федэрацыі. Гаворыць удзельнік шэрагу узброеных канфліктаў на тэрыторыі Расіі ваенны карэспандэнт Аркадзь Бабченка.
У меня вообще такое ощущение, что мы сейчас, во всяком случае, здесь, живя в России, я не знаю, как в Беларуси, все очень стремительно скатываемся обратно в СССР, и причем в эпоху такого какого-то сталинского СССР. Потому что уже риторика пошла чисто сталинская. Уже пошли те же самые слова, там какие-то агенты, там что-то иностранные наемники, что-то шпионы, и уже договорились до врагов народа.
Ад моменту стварэння у 1920-х советская авиация маркіравалася чырвонымі аднатоннымі зоркамі. У 70-е да іх дадалася белая акантоўка. У такім выглядзе сімволіка дасталася ўсім краінам, якія ўтварыліся ў выніку распаду СССР. Дарэчы, Беларусь адзіная, якая пакінула савецкую армейскую спадчыну ў некранутым выглядзе. У Таджыкістане зорка ўзброеных сілаў пазелянела. У іншых дзяржавах за аснову бяруцца кругі, афарбаваныя ў колеры нацыянальных сцягоў. У 2010-м з ініцыятывы тагачаснага міністра абароны Расіі Анатолія Сердзюкова зорцы дамалявалі сінюю акантоўку, у выніку чаго яна паўтарыла сваімі колерамі расійскі сцяг. Згодна з рашэннем новага кіраўніка абароннага ведомства Сергія Шойгу, адноўленыя чырвоныя зоркі на бортах авіятэхнікі застануцца без аніякіх абводак, але зменшацца ў памеры. Лётчык-выпрабавальнік, герой Расіі Магамед Талбоеў вітае вяртанне расійскага войска да традыцыяў савецкай арміі.
Амерыка ні перад тым не адвечае. А мы всегда должны оправдываться. Мы што, проститутки, што ли? Почему они Китай не трогают? Америка молчит, потому что трясется. А почему Россия должна подчиняться американской доктрине? Что больше делать Америке нечего? Перед президентом июня будет именно этот вопрос. Перед супостатами не надо ложиться. Беларусь никогда ни перед кем не кланялся. Мы родину не продаем.
После реанимации «Червоной зорки» эмблемы военно-поветренных сил российской и белорусской армии станут амаль идентичными. Адстаўны вайсковец Ілля Копыл, які ад пачатку 60-х служыў у ракетных войсках стратэгічнага прызначэння, перакананы. Белорусская армия так и не стала незалежной, увесь час застающейся марионеткой у руках Москвы.
Российские войска находятся де-факто на территории Беларуси. Никакой незалежности нема.
На сайте Министерства обороны Беларуси смешанная эмблема узброенных сил с официальным тлумачением. Пятипромневая зорка темно-червоного рубинового колеру с рельефными гранями и золотистым кантом, накладенная поверх венка золотистых дубовых слева и лавровых справа галинов.
Яким чином белорусский урад здолел вернуть средний заробок на узровень больше $500? Ти вырашальной была в этом российская допомога? Ти пьешь это $500, что и 2 года тому? Ці не будзе мець імклівы рост заробкаў такія ж наступствы, як і ў 2011 годзе. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканамісты Александр Чубрык і Сергей Чалы.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Многія чыноўнікі, якіх Александр Лукашэнка прызначае на высокія пасады ў пенсійным узросце. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы сёння правялі ў горадні.
Ну, с одной стороны, они как бы имеют опыт, а с другой стороны, конечно, надо молодым больше, чем уже пенсионерам.
Надо брать среднего возраста, чтобы и какой-то и опыт был, и знания уже были, накопились, жизненный опыт. И, конечно, чтобы здоровье было, а не лечить потом до смерти больных пенсионеров. Хотя я вообще не знаю, кто у нас сидит пенсионер. Наш президент, но он еще не на пенсии. Он еще год работать. Я знаю по своей работе. Держим друг друга себе подобных, чтобы и меня не выгнали, и я не выгоню.
Думаю, что специалисты — это всегда неплохо. Не вижу никаких проблем в том, что они на пенсии.
Я думаю, что толку, наверное, от этого не будет. Надо молодого человека, чтобы для молодого поколения хоть что-то было, перспектива какая-то. Они живут по старым законам, по старым канонам своим. Надо что-то развиваться, проходить дальше. Ну, надо менять и Лукашенко, и надо что-то менять в этой стране. Не до добра этого не доводит ни до чего.
Но я думаю, это не очень хорошо. Все-таки молодой человек, он думает совершенно по-другому. Человек в возрасте, да, у него мысль направлена совсем немножко в другом направлении. Прогрессивная он уже не особо не будет мыслить. Молодой человек, он всегда старается высказать напрямую. А старший человек, он будет, так сказать, поддакивать, да, и говорится, молчать. Если он не будет молчать, его быстро выгонят.
Мне кажется, геронтократы – это свечение некого застою, так, в первую очередь, у элиты державной.
Когда деды, не надо было приветствовать их. С молодейшим или, конечно...
Но я не совсем думаю, что хорошо, что пенсионеру, как говорится, надо ж молодым давать места. А куда им деваться, правда? Мы хоть что-то получаем, а они что?
Что-то очень плохо. У меня ситуация такая же на работе. Вот начальница даже на компьютере не умеет работать до сих пор. У нее даже его нету. Ну, может, они и умные, но у них уже устаревшие взгляды на жизнь. У них плановая экономика и так далее и тому подобное. Но они так когда росли, так и работают. Сейчас немножко все по-другому.
Як вы ставитесь до того, что многие чиновники, яких Александр Лукашенко призначает на высокие посады, у пенсийном узросте? А питание на улицах городни.
Блиц-анализ свободы.
Який процент бюджету идет в Беларуси на ахову здоровья? Ці правильно размарковываются гэтыя грошы? Хто атрымлівае найлепшую медичную допомогу? Что можно зрабіць, каб беларускія дактары не з'язджалі за мяжу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Для того, как оценить стан белорусской системы охоты здоровья, прежде всего, напевно, варто узгадать, сколько ж белорусская держава тратит на охову здоровья своих граждан. Можно сказать, что в среднем в Европе с бюджета на охоту здоровья идет около 10%. Сколько идет в Беларуси?
Ну, наполову менее. Вот генные показчики, что идет с бюджета, там, проценты, они не совсем отлюстровывают ситуацию. Для меня, как для человека, который пришел в поликлинику, лег в больницу, цікаво, сколько грошей на меня тратится. И тут оказывается, что значительно менее, чем у Европы. Потому что в среднем у нас на одного человека выдаткуется от генных грошей бюджетных 50 центов на человека в день. Прикладно так.
В сравнении с 10% в Европе, приблизно 4,5% в Беларуси, так?
Так, ну, вдвоя менее, я уже сказал. Еще ж треба ж улечивать, какие померы бюджетов. И потом такая проблема есть истотная, что вот генные гроши, они переразмерковываются ненормально в середине громадства. Самая богатая группа громадян в нашей краине споживая основную массу грошей, которые выделяются на охову здоровья. И они являются основными споживцами бесплатных послуг.
А каким чином это отбывается?
А тем чином, что они чиновники. Самые богатые у нас чиновники. Верхний слой чиновников. И они отримливают от нашей медицины бесплатно все, что она может дать на самом хорошем и высоком уровне. А когда зайти в какую-нибудь поликлинику среднюю, то там вы увидите тех, кто отримливает уже объедки из их столов.
Александр Лукашенко заявил сегодня среди иншого об необходимости увеличивать платные послуги на 70 тем лику замежным гражданам и за кошт этого, мовляв, знайдутся гроши для увеличения заработку белорусским лекарям.
Коли згадывать советскую владу, то важнейшей завоевой советской влады, так бабка моя казала, была бесплатная медицина. Коли зарабить у нас отгэные платные послуги, то это для многих людей просто клямка будет. Яны гэны не вытрымаюць.
Дактары, бадай, одна из тех категорий профессий белорусского населенства, якія найбольш з'їжджають за межу на Захад і в Росію. По-вашому, яким повинен приблизно быть узровень заробку белорусского доктора, каб вот такой миграции не было?
И он повинен быть пропорционный той отказности, которую он несеганный человек. Поглядите, доктору мы даем свое життё. Наставнику мы даем своих детей. Адвокату, судьи мы даем свою волю, свободу свою. А яны у нас кто? Чемпионы по заробках? Казать, який он повинен быть в Беларуси, вельми тяжко. Проблема не у померы заробка, а у системе его выплаты. Коли сярод специалистов отсутничая практичная конкуренция, гена заваливая всю профессию. Так завалили у нас педагогов, у ничто переутворили, и так переотворить и докторов. Нема конкуренции, я не могу привести до того доктора в поликлинице, который мне подобается.
Блиц-анализ свободы.
Виталь Цыганков и Михаил Залесский. Журналистка «Российской новой газеты» Ирина Халип попросила милицию дозволить ей выехать у Лондон и Москву. Свободе Ирина Халип таким чином растлумачила сенс этой акции. «Я просто хочу покласти конец этой хлусни. Я написала заяву, якую прошу дозволить мне выехать у Лондон на сустрэчу с мужем Андреем Санниковым на тыдень и у Москву на тыдень поудзельничать у редакцийным житти. Заяву зарегистрировали и поведомили, что тягом 30 дзён я повинна отрымать отказ. Таким чином, хутка у меня будет официальная паперка за дмовой. Я нагадаю, что Александр Лукашенко двойчи публично заявлял, что Ирина Халип может выезжать с краины. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
5 сонечны студзеньскі дзень, калі так прыемна сагрэць сябе якім-небудзь марш-кітком, паўзаннем па пластунску або чысткаю новых кірзавых ботаў, свае свята адзначаюць ваенрукі і іншыя сэнсэі да прызыўной падрыхтоўкі. Бо менавіта 29 студзеня 1926 году у савецкіх школах было ўведзенае абавязковае вайсковае навучанне. Прадмет, які паспяхова перажыў усе забурэнні, змены ўлады і рэформы ў СССР, а потым і сам СССР, бо дайшоў да нашых дзён у амаль некранутым выглядзе. Прадмет, без якога цяжка ўявіць сабе любое пакаленне беларусаў, што нарадзіліся ў 20-м стагоддзі, якое не вазьмі. А як інакш, калі дзяржава з маленства вучыць, што мужчына ёсць найперш гарматным мясам, а жанчына – машынай для ўзнаўлення ягоных запасаў? Прыгоженькія эўфемізмы кшталту «защитник родины» и «будущая мать» усё яшчэ ва ўжытку и карыстаюцца попытам не толькі сярод пропагандыстаў, але і сярод самих защитников и матерей. Памираць и забивать. Не валодуючы гэтымі уменнямі, ты заўжды будзеш у вачах грамадства какой-то подозрительны. Да і сам свет, калі на яго не глядзіш праз аптычны прыцэл, выглядае не менш падазрона. Там, у іншым свеце, людзі дзіўным чынам належаць або да мэ, або да жо. Які дурны пацыфізм. У краіне ваенрукоў палоў тры. Салдат, санітарка і дэзертыр. Усе астатнія шпіёны і мішэні. Хаваецца ў сваіх амбасадах, займаючыся наркаманіяй, педафіліяй і постмадэрнізмам. Хаця, здавалася б, адна граната і парадак. А як інакш, калі вакол адны ворагі? З 26-го году нічого не змянілася. Як і раней, ми в окруженні, патрони кінчаються, а нам нема адкуль чекати подмоги. Тому кожному солдату по санітарці, кожному дезертиру по сортиру. Білорусь на марші. Подмацавання вже йде. З родильняв і дитячих садков, со школу і військових катедрав. Родина или смерть. Это зауважим, каже не смерть, это каже родина, якую некоторые блытают с родимой. И гэтая родина безупынно знаходится в положении, военным. Белорускам загадано нараджать не менш за трех детей, бо иначе кто будет отбиваться? Я целился з рогатки у ворону, а трапил у министра обороны. Воронов шмат, министров мало, давно мне так не шанцевало. Так гучить знакомитий вірш Віктора Жибуля, який, може, і не придався б у якості гімну білоруських зелених, але цілком мог би стати пісні білоруського дезертира, якому все ще погрожає кримінальна відказність за те, що він не солдат і не санітарка, а, наприклад, мужчина або жанчина. Вічні мішені з вар'ятілого воєнрука.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Комитет правов человека ААН чекает от Беларуси выполнения решения по справе Ковалева. На территории Слонимского района зробили склад пестицидов, которые пролежали у сховищах каля 40 годов. Александр Лукашенко выказался за створение белорусской школы оховы здоровья и запотребовал забеспечить в этой сфере переемность поколений. Войсковое керавництво Российской Федерации вертая на армейскую технику советскую символику. У Москве затримали двух белорусских злодеев у законе. Фильм «У тумане» режиссера Сергея Лазницы, поводле оповести Василя Быкова, названы наилепшим фильмом 14-го международного кинофестивалю у Триесте.
В эфире «Свобода». С Пражской студии вас вітає Юрий Дракохруст. На черзе пражский акцент. Тема выпуску. Средний заработок 500 доляров. Поспех, уявность, типролёх нового кризису. Яким чином белорусский урад здолел вернуть средний заработок на узровень больше за 500 доляров? Ці вырашальней была в этом российская допомога? Ці тыя ж гэта 500 доляров, что и два года тому? Ці не будзе мець імклівы рост заробкаў такие ж наступствы, як и в 2011 годе? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць эканамісты Александр Чубрык і Сергей Чалы.
Днямі Мінстат агучыў лічбы. Сярэдні заробак у снежні 2012 году 552 даляры, а ў чацвёртым квартале